Ну и начинаем изучение следующего маймера. За 5739 год нам предстоит познакомиться с тремя майморем. Первый из них – Босилигани. Ну и как любой маймер Босилигани, он начинается с изложения краткого содержания начала Ямшиха предыдущего рэба вплоть до того пункта, который мы разбираем, в нашем случае до девятого, так как мы это уже проходили в маймере за ЮТЭС. Поэтому мы пробежимся, наверное, совсем быстро по этому повторению. И дальше уже будем более сосредоточенно учиться. Ну, на самом деле, опыт показывает, что в любом маймере, несмотря на то, что в любом подобном случае, вот сколько раз Рэбе произносил майморим Босилигани, 38 как минимум, майморим есть, а в некоторые годы по нескольку, то есть и каждый маймер содержит в себе повторение содержания Ямшиха, каждый раз какие-то новые акценты Рэбе усиливает, там, выделяет, поэтому каждый раз это, в общем, может оказаться интересным. Босилигани ахойси кало умейби бала илуда майморош нитл линмедей бьем аисталкус ва илуда юджшват. «Пришел я в сад, сестра моя невеста», стих из Шири Аширим. Ну, не будем эти детали уже проговаривать. Кто захочет, вернется к первому уроку по маймору за ЮТЭС. Там более подробно, развернуто проговариваются всякие детали, связанные с началом маймора, там, с тем, что это за стихи, в каком контексте следует понимать. «Пришел я в сад, мой сестра, моя невеста», и приводит Бала и Лула, предыдущий Рэбе, который ушел из мира в тот день, когда этот Ямших был издан, в своем маймере, который следует изучать в день его сокрытия из мира и его Илулы, Юджшват, 10 швата. Маши Косов в Мидраш Шира Ширим, то, что написано в Мидраше на песне песней, Легани Легинуни, не надо читать Гани, то есть слово Гани надо понимать как Генуни, не в сад мой, а в беседку моего уединения, Лемоким Шихой и Кури Бетхилу. То есть, в то место, где моя суть находилась в начале. «Деикер шхина бесахтойним гойсо». Суть шхины, суть божественного присутствия, пребывала внизу. Имеется в виду, пребывала внизу уже во времена творения, в самом начале творения. И вот «пришел я в сад, моя сестра, моя невеста». Это, насколько я понимаю, описывается ситуация окончательного освобождения, когда сущность Всевышнего, она же суть шхины, опять прибывает внизу, возвращается вот в этот сад, предназначенный для уединения с любимым, то есть с еврейским народом. И Кашкина Псахтоним Гойса. Эло Шелахри Загиней, но единственное, что мир был сотворен в той форме, то есть, когда Шхина пребывала внизу в своей сути, мы уже, ну, на самом деле, забегая вперед немножко, но по мотивам первого из майморим Босилигани нашего Рэбе объяснили Икер Шхина как сущность Всевышнего. Ну вот сущность, она пребывала внизу. Но после этого произошли, случились различные неприятности. Эла шлахры зэгины ал едей ньоним бил тирцуем. Но после этого, в результате всех различных неугодных вещей, то есть грехов последующих поколений. Оса Шхина милимату лимайло, Шхина поднималась снизу вверх, отстраняясь как бы от мироздания, «Вахарка им шиху шивас», и в результате оказалось на предельно далеком от мироздания расстоянии в кавычках, то есть предельно скрылось из осязаемости, из области видимого, изнутри творения, за седьмые небеса. «Вахарка им шиху шивас адиким вериду ашхина милимайду лимату», а после этого встали, к счастью, семеро праведников в семи поколениях, семь руководителей семи поколений, и вернули шхину, стали привлекать шхину сверху вниз, раз за разом приближая ее все ближе и ближе к существованию осязаемому вещественному, вот, вниз, в сотворенность мира, аж Мойше Рабейну Шиу Ашви, вплоть до того момента, когда Мойше Рабейну, который был седьмым, и его поколение было седьмым, «Вехол Ашвиин Хавивин», а все седьмые любимы, сообщает нам Мидраш, «Гойрит эз Ашхина Миракия Ариф Ла Арец», спустил Шхину с первых небес на землю. Кажется, в позапрошлом или в позапрошлом году, вот как раз Рэбе в одном из своих майморим, он отмечал принципиальность различия между теми шагами, которые предпринимали предшествующие цадиким, когда они спускали шхину, там, скажем, с седьмых небес на шестые, с шестых на пятые, с пятых на четвертые и так далее. И вот этим последним заключительным шагом, который был осуществлен именно Моше Рабейну и именно седьмым, что принципиально в каждом из этих маймурим, как, каким-то образом эта тема затрагивается седьмого поколения, потом объясним почему, спустил шхину с небес на землю, потому что это качественный переход, точно так же, как устранение шхины, отстранение шхины с земли на небеса. Это было самое главное ее отстранение, когда она принципиально ушла из вещественности, из осязаемости существования, перешла на уровень небесного. Помните оборот, который все время фигурирует в наших вот в Двар Малхус, здесь ниже 10 тфахим или выше 10 тфахим. Вот когда шхина вышла из вещественности существования, перешла в такую небесную сферу, то это было главным переходом. Все остальное это были уже детали, то есть отстранение еще дальше, но уже в области небесного. А переход с земли на небеса это вот такая, был такой глобальный шаг. И в обратную сторону то же самое. То есть с небес на землю это, конечно, по масштабу несопоставимый переход со всеми переходами, которые были до этого, потому что до этого происходили переходы с небес на небеса, а тут с небес на землю. Везеу гамма, кстати, забыл я сказать, что этот маймер тоже не проверен, как и предыдущий. Это Аноха Билтимуга, то есть мы его тоже изучаем по изложению содержание маймера, составленного людьми, которые запоминали, которые на каждом произнесении маймера присутствовали, хасиды, они запоминали маймер, потом его излагали, советуясь друг с другом, как правильнее изложить ту или иную мысль, проверяя правильность своего понимания, правильность того, как они услышали какие-то мысли. «Везеу гам маш лахри зенит ставим мойше васули мигдаш шиханти бисейхом». И это связано, то есть то, что Моше Рабейну пригласил как бы шхину, перевел, спустил, привлек шхину с небес последних, с первых, с первых небес на землю, с этим связано то, что он потом получил приказ: «Пускай сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них». В Ар-Едей Пиулосы Найса Инин Деишкину Лоад Олего, и благодаря его действиям, а приказ это, естественно, понятно, наверное, касается строительства Всевышнему в мире, в материальном мире, обиталища материального храма. Все храмы, которые строились на протяжении всей еврейской истории, начиная с Мишкана в пустыне, и заканчивая пока что вторым, а в недалекой перспективе третьим храмом, это все постройки, которые являлись реализацией приказа «пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них». Так вот, благодаря этим действиям стала осуществилась идея «в де Ишкину ад лоад олегу» – «поселиться навеки на ней». Это цитата из Дилем, которая говорит о том, что цадиким они навеки поселятся на земле. С точки зрения простого смысла, с точки зрения толкования, а откуда это толкование, я не знаю, кстати говоря. В исходном, в Гемшихе предлагает предыдущий Ребе понимать этот стих так. «Ишкину луад олегу», что это значит? Что евреи «яшкину», то есть «поселят», Ишкину – это в Биньяне Пааль, а Яшкину – в Биньяне Ефиль. То есть, это действие поселения совершат по отношению к другому. Кому? Того, кто шойхен ад. Ишкину ло ад, то есть, поселят кого? Вот этого самого ад, в таком русле иносказания. То есть, того, кто живет вечно, морин векодыш, возвышенного и святого. «Пхинас и сталыки короды куча брегу», то есть ту божественность, о которой говорится «и сталыки короды куча брегу», распространится слава святого благословенного во всех мирах в ответ на добрые дела евреев в мире. Шезе гилио арбифхинус роймимус, то есть раскрытие света в аспекте вознесенности, в аспекте возвышенности. Шалахен никрабилошенный сталок, по причине чего его, этого света, распространение описывается термином, который в определенном смысле может быть понят как отстранение. Но это отдельный разговор. Я не знаю, Рэбу здесь его наверняка не будет вести, потому что три строчки осталось до конца первого отрывка. Ну, во многих майморим Рэба поднимает эту тему, а отдельно проговаривает вот этот момент, что слово «исталкус», которое по умолчанию означает «отстранение», в данном случае «отстранение» подразумевать не может, а понимает «распространение». Или даже напротив того, привлечение света вниз. А почему тогда такое странное слово используется? Потому что свет, который привлекается в данном случае, который имеется в виду, свет макев, свет, который окружает миры, он, даже привлекаясь вниз, он находится в устремлении отстраненности. То есть он, ну, как, я не знаю, как свечку, скажем, мы возьмем и переставим со стола на пол, мы ее привлечем сверху вниз, но при этом все это время огонь будет тянуться все равно наверх. И вот этот свет, который, ну, на самом деле, такого примера я не слышал, но вот в моем представлении это вот так формируется, так представляется. Это свет такого сорта, который, будучи привлекаем вниз, поскольку остается светом макев, остается чрезвычайно возвышенным светом, он устремляется к выходу из сосудов. Даже привлекаясь внутрь сосудов, он устремлен на выход из них. Так вот, что значит «Ишкину лад лео», что «они яшкину луад», то есть вот этот вот самый свет, который настолько возвышен, что он самостоятельно не находит сосудов для себя в этом мире, и поэтому находится в режиме исталык. Шиюмшах лыгани лыгинуни, он привлечется вот в этот самый сад мой, не читай сад, читай беседку для уединения. Лимоким шигоя и кори бетхило, в место, где моя суть была в начале, бойла маза атахтан, в этот нижний мир, берз алазоя тахтуйна, в эту нижнюю землю, на эту нижнюю землю. Кефиши боби гилуи упойль мамаш аль идей абасули мигдаш, как и осуществилось уже единожды, и даже, в общем-то, не единожды, за счет того, что асули мигдаш, за счет того, что был выполнен приказ евреями, скажем, в поколении Моше Рабейну, был выполнен приказ построить мне святилище, пусть сделают мне святилище. Шааль идей зе, Найсе, Бешуханте, Бесейхом, Бесойх, Колехот, Вехот, Миисруэль. Благодаря чему реализовалась вот эта идея, и поселюсь я внутри них. Более того, реализовалась она не в том смысле, в котором зачастую его понимают. Поселюсь я в Шуханте, Бесейхом, часто люди по инерции переводят как «поселюсь я в нем». Мудрецы обращают наше внимание на то, что не используется здесь, нету слова «в нем». Пускай построят мне святилище, и поселюсь я в нем, конечно, напрашивалось бы так сказать, но Писание говорит иначе, поселюсь я внутри них, и объясняет Мидраш, если я не ошибаюсь, Рэба дает массу различных ссылок, вот как раз на Мидраш он не ссылается, но, честно говоря, ссылки, которые он приводит, они все довольно позднего порядка. Он ссылается на Аликут и Тейра, на то, что это приводится от имени благословенной памяти наших учителей в Ликут и Тейра Алтереба в таком-то месте. Смотри Рейшис Хохма, это более ранний труд. Смотри Алших, еще более ранний труд, книга Шнейлуха Сабрис и так далее. Ну вот не приводит исходного. Исход, кто такие Рабесейну, на которых ссылается Алтереба, он не приводит. Ну, почему-то мне кажется, что где-то я встречал, что это Мидраш, но я думаю, что Рэба привел бы, если бы это было действительно так. Возможно, это просто это действительно высказывание, которое мы узнаем через Ликут и Тейра Алтереба, которое отсылает нас куда-то в пространство. Но, тем не менее, значит, а каким же образом толкуется этот фрагмент? «Вашухан тебе сейхом, поселюсь я внутри них, внутри каждого и каждой из евреев». То есть, благодаря тому, что строится храм, вот создается это жилище для Всевышнего внизу, создается место, где раскрывается этот самый вот возвышенный свет, свет Соевев, за счет этого поселяется Всевышний в каждом и каждой из евреев. Это связанные между собой процессы. Здесь закончилась первая большая мысль, первый отрывочек, да? «Умамши бэм маймару мивайр бааруко», и продолжает он в маймере, и объясняет это подробно. «Эйх мизбат и адовар биньон и гам мишкан», каким образом это раскрывается в различных деталях мишкана, в устройстве мишкана, в том, что касается мишкана. «Валаха скан лихама бейкер иняна мишкан», а в особенности в том, что составляет основу мишкана, «шизоу машин избайр васиса машин эймар васиса крошем ла мишкан ацей шитим эймадим», а в особенности в самом, с точки зрения материальной, и, наверное, с точки зрения духовной, там, символической тоже, в самом главной, в самой главной детали мишкана, в том, что составляло его основу, составляло стены мишкана, ну и там и по массе, наверное, это было, ну, самое большое, это крошем. Наверное, уже не надо объяснять, что это такое. В прошлом маймере мы достаточно подробно это проговаривали, для тех, кто присоединился недавно. Это брусья вертикальные, вернее, это просто, сейчас пока просто брусья, из которых были набраны стены мишкана, а и при этом был дан приказ сделать их ацей шитим эймадим. Каждый из этих слов мы проговаривали как раз в прошлом маймере подробно, обсуждали, на что указывает каждая из этих характеристик. Они должны были сделаны быть из дерева шитим, первое. Именно из дерева шитим, и это имеет очень важный символический смысл. И они должны были быть оймадим, то есть они должны были быть стоячими. Эти брусья, они собирались, стены мишкана собирались таким образом, что брусья в них стояли, стояли вертикально. Тоже важно. Да, и это было как раз вот главной темой маймера от ЮТЭС, на мой взгляд. «Дейней бетейвас к кереш ешнам гимел оэсис куф рейш шин». Первый момент, наверное, самый существенный в этих рассуждениях относительно того, как идея строительства жилища для Всевышнего, привлечения икар шхины вниз в материальность мира, осуществляется через мишкан, выражается в том, что само слово «кереш», уже не переводим, да, брусья мишкана, крошим, и в единственном числе кереш. Состоят, само слово кереш состоит из трех букв: куф, рейш, шин. Шехем, эйсам, аэйсис, детевис, шекер. И с удивлением мы отмечаем, что это те же самые буквы, из которых состоит слово шекер, ложь. Шин, куф, рейш, только при, ну, в перестановке, понятно. Де шекер, гу, гэпеха, эмес, тойрас, эмесу, митсвосэго, алэга, неймар, вихай, богэм. Ну, не очень понятно, в чем тут параллели, собственно говоря, и как такое вообще возможно. То есть, слово «шекер» указывает на то, что противоположно истине, следовательно, противоположно Торе, поскольку Тора называется Торой истиной, и противостоит заповедям Торы, о которых сказано «и будешь жить ими». А халиде авидосом шелисоль бейнин деишкину ладолеву арейгем мигапхим эза шекер деилам восем мимену кереш ле мишкан. Так вот, на самом деле, в этом-то весь и фокус, собственно. Что в этом вся и символика, которая была обещана здесь в слове кереш, что благодаря работе с материальностью мира, благодаря работе, благодаря служению типа ваишкину лад олего, по поселению Всевышнего в этом мире, по привлечению сюда света Соевев, в результате превращают евреи шекер в кереш, как бы переставляют буквы. В слове шекер превращают этот самый шекер мира, ложь мира, неистинность мира, скажем, превращают в кереш для мишкана, превращают как раз в высшую степень истины. «Везеу гаммашем кеша крошим найсу мяцей шитим». И тот же самый намек, та же самая идея заложена в том, что крошем изготавливались из дерева шитим, именно. «Детеевес шитим ремезал штуски пшутый». Слово «шитим», на самом деле, часто это переводят как... переводят почему-то по-разному. Это как в этой истории, знаете, как кто утренний хасиды слушает, наверное, помнят на прошлой неделе письма, посвященные учению эволюции, где Рэбе потешался, я бы сказал, над тем, что ученые с одной стороны, претендует как бы на истинность того знания, вроде как претендует, во всяком случае, воспринимается зачастую то, что они утверждают как истину в последней инстанции, при этом разные методы приводят, скажем, к абсолютно разнящимся между собой сведениям о возрасте этого мира, чего не должно быть вроде как, если бы это знание истинно. Причем приводит таким образом, что там одни говорят не меньше какого-то числа, другие говорят не больше какого-то числа. И как-то это живет совместно и все равно воспринимается как истина. Вот примерно так же и здесь. Слово «шитим» переводят почему-то и почему-то в каких-то местах как «акация», в каких-то местах как «кедр». Ну, а на самом деле понятно, что это какое-то дерево шитим. И какое это именно дерево, ну, то, очевидно, мы увидим, как только истина раскроется и станет вообще все понятно, мы это поймем. Так вот, они были, так или иначе, дерево шитим, здесь нам важно название, шин тес юд мем, является созвучным, а может быть и однокоренным, ну, как, во всяком случае, с точки зрения данного толкования, накрепко связано со словом «штус» и со словом «шита», как дальше, ну, там, доберемся до этого, тогда увидим. Для начала со словом «штус», со словом «глупость». И получается, что эти самые «крашим», которые, ну, вот они намекают на ложь этого мира тем, что «крашим» — это те же самые буквы, что буквы слова «шекер» — ложь. И с другой стороны, они делаются из дерева «шитим», который указывает на глупость этого мира. «Шеалзе омру эйноду мэверавейра элэмкен нихназер бой руа штус». О чем наши мудрецы сказали, в частности, в трактате Суэта, «еврей не совершает греха, если в него не вошел дух глупости». То есть, вот это вот тот самый дух глупости, который мешает еврею увидеть истинное положение вещей, заставляет его, скажем, дать слабину, не сосредотачиваться на божественности, решить, что ничего такого особо страшного не произойдет, если он в конечном итоге что-то да и нарушит, и что приводит его в результате к греху. То есть, вот это сокрытие божественности в этом мире, оно называется, описывается термином «глупость». «Руашту» — «дух глупости». «Айну шеиши шеиши сруэл митца дацмейны шаих лыни шалавейра». О чем речь? Еврей, с точки зрения своей природы духовной, он с грехом вообще никак не соприкасается и никакого отношения греха иметь не может. Греху иметь не может. То есть, он представляет собой вторая душа в еврея, часть божества свыше в буквальном смысле. Каким образом часть божества свыше в буквальном смысле может совершить грех, это на самом деле большой вопрос. Лавер алроцанаэлен, то есть, он не способен и вообще не имеет никакого отношения к нарушению высшей воли. Хен алмитсо минатейра, хен алмитсо дарабонан, и здесь неважно абсолютно, о чем идет речь, о каком проявлении воли Всевышнего, потому что проявлений воли Всевышнего много, и они могут нами в другом каком-то контексте различаться по уровню. Скажем, мы можем с вами говорить о заповедях из письменной Торы, о заповедях из устной Торы, об обычаях, о каких-то тонких там, вот сказать, что вот такое поведение, оно еврейское, а такое не еврейское, вот так вот будет поступить по-еврейски, а так не по-еврейски, хоть это и не запрещено. Но это в каких-то других рассуждениях. А если говорить по большому счету, то если воля божественная, она проявляется каким-то образом, то для нас, в принципе, с точки зрения того, а надо это выполнять или нет, не должно быть вопросов. Поскольку если Всевышний хочет чего-то в форме обычая, то чем это отличается принципиально от того, что он хочет чего-то в форме заповеди из письменной Торы? В общем-то, с точки зрения выполнения, ничем, и то, и другое является обязательным. Если Всевышний хочет, должно быть выполнено. А это с точки, там, рассуждая технически, относительно наказаний, или, там, скажем, разбирая случаи какого-то столкновения, предположим, между интересом заповеди Медурайса и интересом обычая, скажем, мы можем какой-то ранжир вводить и говорить, там, одно приоритетнее, другое менее приоритетно. С точки зрения выполнения все едино. И вот с точки зрения своей божественной души, еврей нацелен на то, что для него абсолютно невозможно нарушение абсолютно ничего. Причем как негативного, так и позитивного. Он не способен ничего нарушить, в смысле пойти против воли Всевышнего, разумеется. Но он не способен и ничего, и чего-то не доделать из того, что относится к выражению, там, позитивному выражению божественной воли, как приказу. Так вот, это касается и заповеди из письменной Торы, и заповеди из устной Торы, «Вафилу анмина кисруэл», и также, и даже, вернее, еврейского обычая, «Кейван шетойра гум», потому что еврейские обычаи – это тоже Тора, так говорят нам, Рэбе ссылается на Иерусалимский Талмуд, в трактате «Псохим», «Тона две Ильёгу», «Тона», и «Тойсвас» на трактат «Мнохейс», в Вавилонском Талмуде, что «Мин Гесуэль Тойрагу». Честно говоря, на моей памяти было «Тойраги», но, может быть, там несколько редакций. «Эла имке нихнас бой руах штус мера эйлам». Так вот, то есть, еще раз, сначала фразы. Еврей не имеет никакого отношения к греху, к нарушению чего бы то ни было, вне зависимости от того, к чему это относится, к требованиям письменной Торы, устной Торы, обычая и так далее. Если только в него не вошел дух глупости. Что это за дух глупости? Дух глупости мира. «Меаэйлам вааге, меагэлам ваагэстар шамитсад аэйлам шамисавив михуцалэй». То есть, со стороны сокрытия, исходящего от мира, который его окружает, который вне него. То есть, внутренне, скажем, наверное, так можно подытожить, внутренне еврей никогда не может быть противопоставлен божественной воле, никогда не способен совершенно, с точки зрения своей природы, не способен совершить никакое нарушение этой воли, никакую недоделку тоже в области этой воли. Если что-то с ним подобного рода происходит, то это всегда является результатом воздействия на него того, что вне него. То есть исходит от мира. Вот это воздействие мы называем руах штус. Ахали де авидос и бэйфен де ахан или штус или сабу. Но благодаря служению, образом, ахан или штус или сабу, помогли ему глупости его дедушки. Это история про одного еврейского мудреца. Не знаю, будет ли она дальше цитироваться. Кстати говоря, в предыдущем повторении, по-моему, мы этой истории вообще никакого внимания не уделили. Как-то мы мимо нее прошли. История про еврейского мудреца, вернее, даже не про одного еврейского мудреца, но в основном про одного, который повел себя однажды образом, который показался другим еврейским мудрецам недопустимым. На свадьбе он стал танцевать вот так, что некоторыми мудрецами это было расценено как унижение его собственного достоинства. Ну, а так как он великий еврейский мудрец, то тем самым унижение достоинства вообще еврейских мудрецов. И, может быть, даже вот это показалось таким поведением недостойным вообще человека, который имеет отношение к Торе, потому что это принижает достоинство Торы. То есть он настолько вышел из собственных ограничений, что вел себя образом, ну вот, сумасшедшим, глупым, который показался глупым, глупым в негативном смысле. Но впоследствии выяснилось, что такое, именно такое поведение, собственно, от него и требовалось с точки зрения божественной воли. То есть, именно когда он умер, то тогда вот с небес было показано, насколько выдающимся человеком он был. И тогда даже те мудрецы, которые его осуждали прежде, они признали, вот, и признали свою неправоту в том случае и высказали эту фразу, что «мол, аган и лыштус и лысаба». Так вот, благодаря служению «аган и лыштус и лысабу», и у слова «штусы» там приводится несколько объяснений, в частности, там «штусы» помогли глупости этому мудрецу, с другой стороны, «штусы» в смысле «шитосы» помогли ему, помог ему его подход, то есть вот его подход оказался действительно оценен с небес, и, ну вот, расценен как высшая степень служения, скажем, высший уровень служения. И последнее, и то, что для нас важнее, наверное, здесь, штусы, в смысле, вот эти вот, значит, он там на свадьбе жонглировал палочками адасовыми. Вот эти палочки ему помогли. То есть, то, что он взял материальность, взял какие-то вещи духовные в собственном поведении, скажем, которые могли быть расценены как негатив, и превратил их в высшую степень там, радости жениха и невесты, скажем, превратил их в высшую степень позитива. Вот это благодаря такому служению переворачиваются шигуинин штус дикдуша, который представляет собой штус дикдуша, то есть глупость со стороны святости. Нечто симметричное, то есть тоже выходящее за рамки разумного, выходящее за рамки программируемого, вот такого вот понятного того, к чему можно прийти через разум, но только не в плане глупости такой пасконной, мирской глупости, которая ниже разума, а в плане глупости, которая возвышается над разумом, которая вот, достижение иррациональности, которое превосходит разум. Найса, отцей, шитим, становятся вот эти брусья из дерева шитим, шемехам, эсим, крошим, из которых делают крошим, увойним, мишкан, лашим, мишкан, лей, сборах, и строят из них обиталище ему благословенному, мишкан, шалидизе, найса, вишуханти, бесейхом, благодаря чему происходит вишуханти, бесейхом, реализуется вот этот результат строительства мишкана, поселюсь я среди них, внутри них даже. Бесоих кол эхот вияхас. Внутри каждого и каждой. Это намек в названии дерева шитим. То есть дерево шитим намекает на очень похожую, очень близкую вещь. Тоже за счет переворачивания, что там в слове кереш, за счет превращения шекер в кереш, реализуется идея мишкана и все, что из нее следует. Теперь шитим. За счет превращения штус делумазе, штус со стороны противопоставленной святости, в штус со стороны святости, за счет вот такого вот прорывного служения, к поднятию выше ограничений собственных совершенной степени, поднятия даже выше уровня разума, происходит то же самое из шитим в дурном смысле, штус делумазе, происходит шитим, из которого делают крошим для мишкана, строится мешкан и реализуется вот эта вот идея Вишуханти Бесейхом, поселение Всевышнего в каждом и каждой из евреев. Пункт бейс. У мамших ливайр беперек отши. То есть это мы повторили все пункты, которые предшествуют, ну, очень вкратце, и понятно, что не целиком, повторили все 8 пунктов, которые предшествуют нашему пункту 9. Теперь переходим к 9 пункту. У мамших ливайр беперек отши бейнин акрошим. Лахарей машни избавив фроки макодми бенегелы праты и рейсей с шамихами амуркевес тейвас кереш. Начинает объяснять идею крошим, продолжает, вернее, объяснять идею крошим, после того, как очень внимательно были разобраны моменты, которые связаны с буквами, из которых состоит слово «кереш». Те же самые буквы, из которых состоит слово «шекер», те же самые буквы, из которых состоит слово «кешер». Ну, действительно, если вы помните прошлый год, то абсолютное большинство содержания «Майморим» за прошлый год занимали рассуждения вот о буквах, как там «Куф» и «Гей», «Рейш» и «Далет», как они друг с другом там взаимодействуют и так далее. На самом деле, в позапрошлом году этот разговор начинался, то есть вот все последние 2 года они были заполнены рассуждениями о буквах. Но после этого он продолжает тему «Крошим». «Шенни кроем крошим бешем эймадзим» и какой момент выделяет Рэбе здесь. И опять, значит, это нам позволяет следующее слово в этом стихе, на самом деле, «Ацей шитим оймадим». Значит, сделаешь крошим из дерева шитим. Это мы сейчас проработали. То есть, крошим мы проработали, дерево шитим мы проработали. И следующая характеристика, что они должны быть стоячими. Они должны быть, ну, с точки зрения простого смысла, вертикальными. Не кроем крошим бешем оймадим. Вот они должны, они называются оймадим. Вегу алдвар Маша амитсес некроим амудим. И это алдерах, простите. И это подобно тому, как заповеди называются амудим. Оймадим и амудим, опять одни и те же буквы. Оймадим – стоячие, амудим – столпы. Вот подобно тому, как заповеди называются столпами, подобно этому крашим они вот оймадим. Как заповеди амудим, столпы оймадим. Мы с вами уже ученые маймером за год ЮТЭС, поэтому мы понимаем, что здесь есть существенная разница принципиальная между тем, что крашим называются столпами, то есть вот они сравниваются со столпами, и заповеди называются столпами. Деталик, миссис де Райсов, миссис де Рабон, хентрах амуде эйр. 613 заповедей из письменной Торы и 7 заповедей из устной Торы. 613 плюс 7, 620. Они составляют тофрейш хоф тарах амудей ойр. 620 световых столпов. Так о них говорят мудрецы. Так их описывают мудрецы. Векмойра омуд арейху михабер агага риспалиески ахот мамаш. И подобно тому, это все мы цитируем сейчас Гемших, собственно говоря. И вот до конца абзаца это у нас будет цитата из Гемшиха. По существу беспрерывная. И подобно, дальше мы, очевидно, ей будем заниматься, но пока она как материал. И подобно тому, как столб, колонна, объединяет между собой крышу и пол, таким образом, что они становятся совершенно одним целым, лигийский эхот мамаш, в буквальном смысле одним. Гиней кмойхе на митсвейс гэм амудим, подобно этому заповеди, они вот столпы, шехема мамшихим михабрим уэринсей баругу им гаилдомейс, которые привлекают и объединяют между собой бесконечный свет, благословен он, с мирами. Везеу гамке, ну, понятно, объединение бесконечного света с мирами, это вот та работа, о которой выше говорилось, насчет привлечения, вот то, что мы с вами проговаривали, ишкину ладу лэгу, это привлечение аспекта луад, аспекта ад, таким образом, чтобы он поселился внизу, это вот про то же самое. То есть, вот это и есть связывание бесконечного света, бесконечного, который, даже привлекаясь вниз, он и сталок, и корот, и гудша брегу, находится в состоянии и сталкус. Это, вот об этом сейчас речь идет. «Везеу гамкин маши коршей амишкан гэм ацей шитим эймадим давка». И это то... То же самое в смысле, что отцы и шити, что корши и амишкан, они называются отцы и шитим эймадим. Лифиши гэм амихабрим ойренсей бургу имей ломис, поскольку они связывают между собой бесконечный свет с мирами. Конец цитаты, конец абзаца. Вэгаиньян базэк кефиши мивайр адмуразокин бэарука бегерзакейдэш. И еще одна цитата, которая, на самом деле, тоже нам знакома из предыдущего маймера. Но тут всегда некоторое возникает неудобство, когда мы изучаем с вами два маймера, которые посвящены по существу одной и той же теме. Вполне возможно в такой ситуации, особенно если речь идет об изложении непроверенном, а вот изложении, написанном на основе того, что хасидим там записали, всегда возможно, что одно в большой мере повторение другого. Поэтому, ну, вот, на самом деле опыт показывает, что всегда все равно возникает некое обогащение понимания того момента, который обсуждается этим маймором, а иногда по-другому. Вот, скажем, на самом деле, вот, если сейчас подытожить то, что мы изучили с вами до этого, за сегодняшний день, вот, за последние там, 40 минут, я бы сказал, честно говоря, что мы довольно много нового отметили. Ну, не знаю, я для себя много отметил нового, даже из повторения предшествующих пунктов. Из повторения предшествующих пунктов маймера, потому что были выделены те моменты, которые не выделялись в прошлый раз, а некоторые моменты были названы из тех, которые в прошлом повторении были опущены. Ну, не знаю, вот какое-то такое настроение создалось отличное от того, что было. Может, это субъективно. Тем не менее, дальше. Ваинен базе. И идея по этому поводу, как надо понимать этот отрывок в свете того, как объясняет Алтер Ребе подробно Вегерас Акедеш, имеется в виду 4 раздел книги Танья. Везой с лишойной, и вот цитата оттуда. Тоже, я думаю, будет длинная цитата, но я скажу, когда она закончится. Роцанай, везой с лишойной, Роцанай элен бору гуми хуне веникро бифи хахмия эмес бешим кесар эльен. Воля высшая, благословенна она, называется, наверное, Мехуна и Веникра, наверное, записывается и называется нашими мудрецами Каболы, мудрецами истины, дословно, как Кесар Эльен. Воля связывается с Кесар. Ну, тема нам знакома на самом деле. Тема нам знакома из разнообразного хасидуса, который мы с вами учим параллельно. Сфера Кесар, аспект Кесар, связан с окружающими светами. Так как все это мы постигаем через собственные какие-то, через собственную духовную конструкцию, то, перенося это на человеческую, на человеческое существование, сфера Кесар, как она проявлена в человеке, она связана с окружающими светами в нем. Что такое окружающие света в человеке? Это те его способности и силы, которые не могут одеваться в сосуды отдельные, которые вот такие всеохватные, которые не одеваются там как сила, скажем, ходьбы в ногу или сила зрения в руку, а которые, ну, вот как-то в них, внутри человек находится, он ими облекается, и они подчиняют себе и относятся ко всему его существованию сразу в целом, не выражаясь в чем-то конкретно. Что это за силы? Это воля и наслаждение. То есть, когда человек испытывает желание к чему-то, то это желание может реализовываться чем-то прицельно, там, рукой, ногой или еще чем. Но хочет человек целиком. Воля – это воля человека в целом. Не его пальца, не его руки, не его ноги, а его собственная целиковая воля. Она относится к каждому, аспекту его существования, включая то, что поднято даже над, вот, над телесностью, скажем, над делением на органы. Наслаждение – то же самое. Так вот, с точки зрения Каббалы, Кесар Эльен, воля называется Кесар. Увой траха мудейр. И в ней, воле, на самом деле и в человеческой наверняка тоже, есть определенное деление на градации, на каналы как бы этой воли. 620, деление на 620, кесар, по гематрии 620, тоф, ков, рейш, тоф, рейш, ков, 400, 200, 100, 200 и 20, 620. И в ней, значит, трах, амудейр, в ней заключены 620 столпов света. Пируш, дерех, мошель, на что это, как это можно описать, каким примером это можно описать, Алтер Ребе предлагает такой пример. К моиши ей шамудим бывает схойма, как, например, бывает схойма годель, как в доме. Вот что такое, почему он называет это именно байсхойма, бог его знает, я не знаю. Я так и не смог понять ни в прошлом маймере, ни в Эгерас Акедеш, я не понимаю, почему именно байсхойма. Возможно, имеется в виду дом, который, в котором потолок одной стороной опирается на стену, а другой стороной на такую колоннаду. Не знаю, ну, может быть. Так вот, ну, так или иначе, большой дом, в котором ницовим бо орес верейшом мехубер бетикро, есть в этом большом стенном доме, хойма – это стена, да, байс хойма, колонны, они стоят на земле, ницовим, что мы выделяли выше, отдельно отмечая то, что ницовим, это значит крепко стоят. Крепко стоят на земле, и вершиной они упираются, они соединены с потолком. Кохом мама шалдерех мошл кесар элен боругу, подобное этому в буквальном смысле. Высший кесар, то есть высшая воля, благословена она, пхина зароцин, не слабишь беталика мия митсвис затеира, визайн митсвис дерабонан, как она одевается в 613 заповедей из письменной Торы, в 7 заповедей из устной Торы. Шерубм кихудам гэм митсвис маасиейс. Абсолютное большинство которых, заповеди, которые осуществляются именно за счет какого-то вещественного действия, физического действия. Вегам от луэс бэ дзибур хо кайм ландаким из фосов гавэй майса. И также те, которые осуществляются за счет речи, которые там проговариваются, скажем, речью осуществляются, высказались наши мудрецы. То есть, с точки зрения Аллахи, речь – это малое действие, это тоже действие. «Вегам от луис бы махшовы и балы, вары амитсас нитну лодам агашмы, чтобы был мазедавка хулю». И даже те, ну это в прошлом маймере мы проговаривали крайне развернуто, в этот раз не будем повторяться, кто запомнил, тот запомнил, кто не запомнил или не слушал предыдущий маймер, не дай бог, должен тогда пойти его переслушать или прослушать. Также те заповеди, которые, казалось бы, совсем оторваны от области вот, физического действия, от вещественности мира, тем не менее с миром связаны, потому что они так или иначе, даже заповеди самые-самые духовные, вроде любви ко Всевышнему или любви к евреям, они даны так или иначе материальному человеку в этом материальном мире. И поэтому они поневоле каким-то образом зацеплены за материальность и должны находить какое-то выражение на уровне именно материальности человека. «Веним сэша амитвис гэн алдерах мошэл». И получается, что заповеди, выражаясь языком примера, «к мой аамудим ницовим мирой мамайлэс». Простите. «Ницой мирой мамайлес», они получаются как колонны, которые стоят из самой вершины, на это надо тоже обратить внимание, разумеется, проговаривал с нами в маймере от ЮТЭС, что тут получается, что они стоят сверху. Колонны есть, которые стоят снизу, в примере колонны стоят на полу и дотягиваются до потолка. А здесь они стоят сверху, колонны стоят, амудим ницовим мирой мамайлес, гуро ценейрен боргу, то есть они стоят там, закреплены там, в этой самой высшей воле, и они тянутся докуда? Адго ораза лазе ахумрис. И тянутся до этой грубоматериальной земли. Веген алдерех мошель к муа амудим халулин. И в данном случае имеются в виду, что за колонны имеются в виду? Не просто колонны, а трубопровод. То есть это как пустые колонны, шамакифен малбишен нишмас гоодам, ой рухови навшик шамикаем амитсес, которые, значит, вот такие полые трубы, короче говоря, которые тянутся оттуда, полые колонны, которые стоят крепко наверху высшей воли, это мы сейчас заповеди описываем, да, и дотягиваются до низа, одеваясь в область самого-самого физического, самого вещественного, самого материального. То есть до самого-самого пола тянутся, вот прямо до мусора, который на этом полу, до самой грязи. И эти колонны, будучи полыми, они окружают, ну понятно, что пример это все, они окружают и одевают нешома или руах, или нефеш, человека, который осуществляет заповеди. Нефеш, руах, нешома. В данном случае перечисление сверху вниз. Нешома, руах, нефеш. Нефеш, руах, нешома. Снизу вверх обычно в таком порядке они перечисляются. Здесь принципиальный. Их перечислить сверху вниз обычно перечисляются снизу вверх. Это аспекты души, которые одеваются в материальное тело человека, вот, имеют отношения, связанные с материальным телом человека, с его одеяниями, скажем. Одеяния человека, мысли, речи, действия, они, в свою очередь, соответствуют разуму, чувствам и, ну, и действию, прообразу, способностью к действию физическому. И вот с ними, с этими тремя группами разум, мысль, чувство, речь, и способность к действию, осуществление действия, связаны эти три аспекта души. Нефеш, руах, нешома, руах, нефеш. И вот, когда человек осуществляет в материальности мира, осуществляет заповеди, а как мы сказали только что, в конечном итоге абсолютно все заповеди. Зачем, кстати говоря, интересный вопрос, зачем тогда Рэбе было вначале говорить абсолютное большинство, если в конечном итоге все они связаны с материальностью тем или иным образом. Эти колонны, тянущиеся сверху вниз, полые, они облекают данного человека. «Ведера хамуди мейлу, уэли на нефер шуах нишома шилуя, адрой мамайлэс, лицрой бэцрура хайм эзавая». И что происходит с этими самыми нефер шуах нишома человека, которые оказались одетыми этими колоннами, оказались внутри этого трубопровода, как бы, да, который ведет вверх куда? От материальности, получается, он ведет туда, к высшей воле. То есть начало у них, как мы проакцентировали в прошлом маймере, начало у них свыше, а как раз завершение у них снизу. Когда они одевают, ну, человек находится снизу, когда они одевают нефеш рух нишома человека, находящегося внизу, то тогда эти самые нефеш рух нишома, они получают возможность соединиться с верхом, подняться наверх и связаться там в узел жизни со Всевышним. «Пируш ли есть цруры сумилу боши из бойра кесар гу роцна эрен боруху». То есть, иными словами выражаясь, это все, насколько я понимаю, продолжение цитаты, хотя почему-то здесь вот Ребе не отметил это кавычками. Я засомневался, может, это пересказ в данном случае, а не цитата. Ну, тем не менее, это все вот мы сейчас проговариваем концепцию Алтер Ребе Вегерас Акейдеш, которая позволит нам понять то, что предыдущий Ребе в своем Гемшихе высказал насчет этого сравнения со столпами, заповедями, и заповеди со столпами и так далее. Так вот, «Пируш лиги црури сумилу бош из буэра кесар», то есть стать, что значит связаться в узел жизни со Всевышним, я приношу извинения, тут у нас просто какой-то сегодня почему-то так совпало, у нас сверху колотит по крыше и сбрасывают лед, а в соседней комнате, я не знаю, деньги пересчитывают или что-то еще, вот почему-то именно сегодня это надо было сделать. Поэтому все время что-то трещит, хрустит. Я не знаю, насколько это в записи слышно. Надеюсь, не настолько, чтобы это существенным образом отвлекало. Но все-таки извините. Так вот, что значит душа получает возможность подняться наверх и связаться в узел жизни со Всевышним? То есть нефеш рух нишома человека, который выполняет заповедь, посредством этих каналов она становится связана и одета, связана со светом кесар, одета в свет кесар, он же воля, высшая воля, благословена она. «Веаль едей лейвуш зе юхлу лахаз бной маваевы цесцехеис хулю, вихулю», и благодаря этому душа способна наблюдать то, что называется милость Всевышнего, а в других книгах милость... В смысле, наверное, ну, если так будет позволено перевести, прелесть Всевышнего, ноем от слова наим, да, ноем авай цахцахейс, то есть, ну вот, наблюдать самые высокие и сладостные проявления, как бы, сладостные для души, потому что на материальном уровне мы это прочитать не можем, насколько я понимаю, на сегодняшний день, во всяком случае, такие обычные люди. Ну вот, душа получает доступ к таким возвышенным уровням божественности. «Кефишем и вайрлиф ней зе аинен дыноем аваевицах цехейс», как объясняет, это в скобочках Ребе добавляет, что идею ноем авае и цех цехейс, вот этих, того, что он приобретает возможность понимать, Алтер Ребе выше объясняет в Герас Акейдеш, в том же и Герас Акейдеш. Ах кибешурес муатес бекамус, несмотря на то, что объясняет это достаточно сжато. Скобка закрылась. Дальше продолжаем. Умизе муван гамбен ге ламшоха бойлом. Отсюда понятно также применительно к привлечению в мир. Ше. Вот дальше начинается точно цитата, потому что открываются кавычки. Закрытие которых я... А, вот я увидел закрытие, слава богу. Решил, что зато они не закрываются. закрываются. Шаамицы згем амудим, шегема мамшихи у михабри мойрин сейв боругу, им гайломис. Вот происходит, отсюда происходит привлечение и в мир тоже. То есть, как души получают способность подняться и наблюдать, соединяться с теми аспектами, с которыми они, до которых они не могут дотянуться никаким иным образом, и наблюдать те вещи, которые не предоставлены их возможности наблюдения в обычной ситуации. Подобное этому привлекается вниз в мир нечто, ну, а именно вот этот вот самый род Санаэлен, то есть света, окружающий свет Кесар, привлекается в этот мир, что не может быть осуществлено никаким иным образом. И реализуется то, о чем сказано в заповеди. Они становятся амудим, да, столпами, колоннами, которые привлекают и связывают бесконечный свет, в герцогеде, в смысле сказано, привлекают и связывают бесконечный свет благословен он с мирами. Кавычка закрылась. Значит, дальше уже пересказ. Как с точки зрения привлечения света сверху вниз, валпиза муван машини кроем бешем амудой ойр, и как с точки зрения привлечения света сверху вниз, и в скобках Рэба обращает наше внимание, что именно поэтому они и называются столпами световыми, да? Столпы света, если вы обратили внимание, в исходной цитате звучало. И также с точки зрения поднятия снизу вверх, то есть поднятия мира, имеется в виду, таким образом, чтобы он смог воспринимать эти вот света. Возвращаемся обратно к исходной теме, и в этом заключается идея. Возвращаемся, в смысле, уходим теперь, вот, то есть мы все проговорили. То, что высказано Рэбе применительно к нашему случаю в Эгерес а-Койдеш, и то же самое имеет отношение к Каршей а-Мишкан, к Рашим. Шигам ацей шитим а-Медим давка. Что вот они, ацей шитим, именно оймадим, именно стоячие, в смысле, как амудим. Теперь мы это прочитываем. Лефи шигам а-Михабри мойрин сейв баругу и мейломис, потому что они связывают тоже. То есть, почему они сравниваются с заповедями по этому параметру, предыдущим Рэбе? Потому что они имеют то же назначение, что и заповеди. Будучи как амудим, они имеют обладают тем же назначением, что и заповеди в качестве амудим. Они связывают между собой бесконечный свет с мирами. К моя омут шемихабер агаг веарицпо, как столб, который связывает между собой крышу и пол. Эльен шейн лимайла имену, им тахтан шейн лимату геймену. А что значит крышу и пол? То есть, вверх, выше которого нет, снизом, ниже которого нет. Новый абзац, заключительный в этом пункте. Омна малпия омур цорих лиговин, но в свете того, что мы сказали, необходимо понять. А там шаадуг малыня на мудим декой аламитсвейс шезо уклолу скола выйдет зоодом причину, по которой пример со столпами, который касается заповедей, которые, в свою очередь, что представляет собой совокупное служение человека. То есть, все, что человек, ну, по существу, человек является в этот мир для того, чтобы заниматься служением Всевышнему. Как сказали наши мудрецы, я не сотворен ни для чего, кроме как ни для чего иного, кроме как для того, чтобы служить своему Творцу. То есть я как предмет, ну вот, там, молоток изготовили, и он предназначен для определенной задачи. У него другой задачи нет, он не определяет себе самому какие-то новые задачи, он не вырывается из рук мастера и не кричит, нет, я сотворен для того, чтобы, там, не знаю, играть на пианино. У него есть задача, и ради нее он сотворен, и это его путь к реализации, выполнять свою задачу. Таким же образом человек сотворен, с единственным различием, у молотка нет свободы выбора. А у человека есть свобода выбора, но с правильным, вот именно продуктивным, эффективным образом жизни для человека – будет реализация через выполнение воли Всевышнего, через служение Творцу. Ну, собственно говоря, если бы Творец нам это не раскрыл, то мы бы этого и не поняли, и не могли бы понять. Но, к счастью, у нас есть Тора, которая проясняет для нас то, для чего мы сотворены, и указывает нам на путь к нашей реализации. Так вот, отсюда получается, что человек сотворен для того, чтобы выполнять заповеди. Все остальное – это, ну, в каком-то смысле факультатив. То есть, там, мы должны заниматься какими-то вещами, помимо выполнения заповеди, для чего? Для того, чтобы быть готовыми выполнять, скажем, для того, чтобы сохранять здоровье и длить свою жизнь, чтобы быть способными выполнять заповеди, скажем так. Так вот, столпы описывают в этой метафоре заповеди, которые совокупность человеческого служения. Бамигдаш, у Мишкан да Икор и Мигдаш, необходимо понять причину тому, что пример со столпами в Мигдаше и в Мишкане, который тоже называется Мигдашем, Мишкан – обиталище, Мигдаш – святилище. И то, и другое может называться, ну, помните, мы все время цитируем там Мигдаш уа Мишкан, Мишкан уа Мигдаш, и то, и другое может называться и так, и так. То есть принято, не знаю почему, не знаю, кстати, действительно не знаю почему, потому что Мишкан называется в Торе и Мишканом, и Мигдашем. Почему-то принято пустынный Мишкан называть Мишканом, а Бейс Амигдаш называть Мигдашем. Но на самом деле и то, и другое является одновременно и обиталищем, то есть местом пребывания Шхины, местом раскрытия Шхины, скажем, и святилищем, то есть местом вот повышенной святости, где обитает святость. Поэтому это все, что мы говорим о Мишкане, применимо и к Мигдашу тоже в общих вещах. Так вот, то, что это метафора в Мигдаше, гу давка бинин карша Мишкан, что она связана именно с крашим, шеникроем бешем оймадим. Именно они называются оймадим, через что мы их связали с заповедями, как колоннами. Делихиуп, а почему, собственно, нет? Делихиура и караавойда цриха лиес кшура имбейс амигдеш. Потому что основой служения является, является на первый взгляд, который связан с Мигдешем. Потому что, сейчас проговорим еще раз эту тему, потому что основа служения, она должна быть связана именно с Бейс Амигдешем, имеется в виду с храмом, а не с Мишканом. Вот как раз Рэбе здесь, оказывается, хочет противопоставить одно другому. Вейилу и не накрошим, а идея крошим, а ее не было в Мигдеше, ее не было в храме Иерусалимском. Эло давка бен Мишкан, она присутствовала исключительно в Мишкане, ну не только в пустыне, на самом деле, на разных этапах дальнейшей эволюции Мишканов. Мишканов было несколько, да, они там располагались, еще был пустынный Мишкан, который следовал за евреями по пустыне. Потом, когда он прибыл, Мишкан приехал, как бы, прибыл в землю Израиля, он был установлен в одном месте, в другом месте, частично изменялась его конструкция. Потом был построен храм. Так вот, крошим, они существовали, были собственно, актуальны. Крошим из дерева шитим, стоячие, это все было актуально только для Мишкана. А для храма нет. А на первый взгляд служение еврейское, оно связано скорее с Бейс Амигдешем. Почему же тогда заповеди, они связываются именно с крошим Мишкана, а не с чем-нибудь из более общего, кажется, служения Бейс Амигдеш? И это при том, что Бейс Амигдеш, он называется Байс, а про Мишкан сказано, это мы, кстати, не дочитали, «Эла давка бе Мишкан, олав неймар ве е мизал и буэль», о котором сказано, «буду я ходить в шатре». Бейс Амигдеш называется домом, то есть местом постоянного пребывания. Вот, ну, по-моему, не раз мы сталкивались с этой темой, тоже проговаривали ее подробно, как дом, несравним с палаткой, там, не знаю, с шатром, в смысле с палаткой. Вот человек отправляется в поход, он в течение там, недели может заставить себя жить в палатке, но все-таки жить в палатке постоянно неудобно. И более того, это изначально временное жилище, оно не предназначено для того, чтобы существовать годами на одном месте вот, находиться. Это такой переносной домик передвижной. Для очень специальных целей. Вот примерно так же Мишкан, он был таким жилищем для Шхины, очень специальным для специальных целей, который не предназначен был для того, чтобы стать вечным жилищем, вечным пристанищем. А Бейс Амигдаш – это уже Байс, это дом, который предназначен для постоянного обитания и который в идеале должен быть вечным. Храм был разрушен, потом был построен новый. Теперь, когда будет построен третий храм, то он станет вечным жилищем для Шхины, вечным обиталищем. Это выражается заодно и в том, что когда евреи передвигались по пустыне, то место Мишкана, как мы совсем недавно упоминали на утреннем, мне кажется, Хасидусе, оно не изменялось никаким образом, не становилось святым местом навеки, потому что святость тогда не могла соединиться с материальностью мира так, чтобы вот закрепиться там навсегда. А когда Шхина поселилась в Иерусалиме, то место этого храма, место, где был построен храм, оно стало святым навеки. То есть оно осветилось так, что после этого уже оттуда святость извлечь невозможно. Кстати говоря, утренний хасиду сегодняшний насчет подземных хранилищ, там, где находится Арон Акойдеш, вот что он строился изначально, подразумевая освещение этого места вплоть до самых-самых глубин, это вот примерно про то же самое. То есть, будучи освещенным единожды в начале строительства, в процессе строительства, в начале строительства, это место, оно было избрано Всевышним навсегда. Стало уделом Всевышнего, местом его постоянного обитания. Так вот, у нас возникает вопрос, а почему тогда метафора, которая в общем плане, которая переносится на храмовые сооружения, на вот эту идею там, храмовых построек, из совокупности заповедей, которые охватывают всю нашу жизнь, являются существом нашего служения, почему они тогда, переносясь на храмовую историю, скажем, они связываются с Мишканом, который был временный, который был когда-то, который был вот такой вот мизгалых боэль, что вот я ходил в шатре, такой дорожный, туристический вариант, связываются с Мишканом, а не с Мигдашем. Пункт Гимл. В Ювен Алпи Машикосу Медреш Алпосук Васиса Эзакрошим Ла Мишкан Ацей Шитим Эймадзим. И станет нам понятен ответ на этот вопрос в свете того, что объясняется в Мидраше. В данном случае Ребе ссылается на Шмойс Раба. То есть, толкование, приводя другое толкование тому же самому стиху. Что говорит Мидраш, как толкует Мидраш, тот же самый стих «сделаешь ты», и «сделаешь ты крашим для Мишкана из бревен дерева шитим, сделаешь их стоячими». «Омар акош бурули Мойше, урей веасей», сказал святой благословен Мойше, «увидь и сделай». «Увидь и сделай» – это цитата из Пятикнижия, это реплика Всевышнего, обращенная к Мойше Рабейну, который, согласно другому толкованию, приводимому Раши в частности, затруднился в том, как ему сделать минору. Это как раз в нашей недельной главе, и, может быть, даже в сегодняшнем дне что-то мне сдается. Там, где рассказывается о конструкции миноры, как она должна была быть устроена, там много деталей разных. Как эти детали между собой там дружат, разобраться достаточно сложно. Вот Раше приходится прилагать к этому немыслимые усилия, чтобы мы поняли, как устроена минора. А Рамбам даже нарисовал чертеж, схему того, как минора устроена, потому что не мог положиться на то, что мы все поймем из того, что из большого количества там, рассуждений о том, как детали между собой в этой миноре соединяются. Вернее, она из цельного куска, но в смысле, как они друг по отношению к другу расположены, скажем, вот как. И Мойше Рабейну, то есть первый, кто узнал, первый, кто получал инструкцию насчет изготовления миноры, он тоже вот не с каши Мойше. И поэтому Всевышний, он ему показал огненный образ миноры. Мойше Рабейну увидел этот огненный образ миноры и понял, каким образом она устроена. Что, кстати, ему потом не очень помогло, потому что в результате из-за этого Нискаша Мойша, из-за того, что Мойша затруднился и не понял, как ему делать эту минору из цельного куска золота, в результате минора была изготовлена образом отличным от других деталей мешкана. Мойша Рабейну кинул в печь кикар золота, и минора изготовилась сама собой. Но это уже отдельная история. Так вот, в данном случае Мидраш рассматривает этот посыл «увидь и сделай» как такой общий посыл. То есть Всевышний, ну, в смысле, что не только про минору, Всевышний заявил Мойше Рабейну, вот этот оборот, он встречается в Пятикнижии именно применительно к миноре, а здесь Мидраш трактует его как такой общий принцип. Всевышний обратился к Мойше Рабейну и говорит ему, вот по поводу крашим, например, увидь и сделай. А что надо увидеть? Кшем шато роя лимайло кенас или мато, как ты видишь свыше, так сделай снизу. Мали майло срофи мой мадзи, как сверху срофим, они стоячие. Срофим – это такой тип ангелов, высших ангелов. Ну, собственно, в русском тоже есть слово «серафимы». Естественно, образованное это от «срафим» в святом языке. Так вот, срофим – они стоячие. Афли мато ацей шитим аймадим. Вот ты снизу сделай брусья из дерева шитим, сделай их стоячими, как эти серафим. То есть, здесь Мидраш связывает стояние этих брусьев состоянием ангелов высших. Умивайр базе адмур маараш. И по этому поводу высказывается Рэбе Маараш, дедушка предыдущего Рэбе, папа Рэбе Рашаба. Кстати, помните, мы в прошлом маймере с вами отмечали, что во всех майморим босе легане, ну вот насколько я смог обратить внимание, там, насколько я это зафиксировал, приводит наш Рэбе высказывания и какие-то там ссылки, толкования всех наших рабеем. Вот в данном случае надо запомнить, что Рэбе Маараш уже был. Так вот, высказывается по этому поводу Рэбе Маараш. Шалдерах апшат гине асрофим гэма гвоем шибихола малохим. С точки зрения простого смысла, срафим – это самые высокие из всех ангелов. Ангелы бывают разных типов, разных сортов. Как раз недавно мы с вами учили, что там Шара Имуна, и знакомились, кажется, мы там зачитывали отрывок, где перечисляются разные категории ангелов. Ну, довольно большое количество пород у них есть, даже видов, происхождение видов, даже видов у них много, а пород-то, наверное, подвидов-то еще больше. Так вот, Серафим – это самый возвышенный из всех ангелов. Шары, икар, вероев, амалохим, хэмбе, ицира, васрофин, хэмбе, врия. Это понятно хотя бы из того, что местом обитания обычной, вот ангелов в их массе, является мир Ицира. Ангелы представляют собой существа эмоциональные, если так можно выразиться. Они обитают в мире эмоций, вот в мире Ицира. Это основное место их, основной ареал их обитания. А Срофим – это такие вот специальные ангелы, которые настолько продвинуты, настолько возвышены, что они обитают в мире Брия, который несопоставимо выше мира Ицира в рамках, несопоставимо, естественно, в рамках сотворенных миров. «Век мойхен ли мату ацей шитим ацей эрез гэм агвоем микол шара илонес». И что надо отметить, какую параллель надо отметить снизу? А снизу дерево шитим. Ну, вот я там смеялся выше, что шитим переводит иногда как акацию, иногда как кедр. Вот на иврите есть устоявшийся перевод. Другое дело, что для слова эрез тоже тоже перевод не особо устоялся в современном языке. Ну вот в том смысле, в котором шитим понимается как эрез в святом языке, то есть довосстановленном. Это самое высокое из всех деревьев. И, наверное, именно поэтому его в результате в современном языке связали с кедром. «Эмагвоем и коль шар илонес» – это самое высокое дерево. «Веллахен альпи пошут нимшилу амалохим айоис рагвоем асрофим ацишитим». И поэтому, говорит Рэбе Маараш, я не знаю, это гипотеза, это его хидуш, или это он откуда-то черпает, ссылок здесь не приводится, кроме ссылки, собственно, на маймер Рэбе Маараш. Ну, во всяком случае, он в этом видит параллель. То есть, поскольку это самые высокие деревья, то они сравниваются, именно потому что шитим самые высокие деревья, крошем сравниваются, должны быть подобны Срафим, самым высоким ангелам. Умамших лывай раинин да отцей шитим. И дальше, имеется в виду, Рэб Мараш продолжает объяснять идею дерева шитим. Да инина мишкан губих дейши и ямшоха залыкус лимату. И там тоже поминает подобную идею той, которой занимается предыдущий Рэбе. То есть, что идея общая храма, идея общая мишкана, привлечение божественности вниз. Шезеу алиды из кафе ситра ахора давка. Это происходит именно за счет подчинения злого начала. Мы с вами уже знакомились с методами служения, которых всего два по существу. Это искафья, подчинение, подавление, угнетение там, зла, скажем, забивание зла ногами, или связывание, или что-нибудь в этом духе. То есть служение, которое подразумевает не изменение зла, а именно его сковывание. Направлено на то, чтобы не дать злу возможности распространяться и проявляться. Есть другая область служения, называется изгабха, то есть превращение зла в добро, дословно переворачивание, превращение, превратить зло в то, что лыгэпех, то, что противоположно ему по природе. Это тоже отдельный тип работы, но на протяжении времени изгнания и для абсолютного большинства людей, за исключением праведников, эта работа является внештатной, которую ожидать достаточно сложно от человека. Так вот, в основном зеу аль-еды из кафе ситрахоры давка за счет подавления привлечения божественности вниз происходит за счет подавления злого начала снизу, подавления стороны противопоставленной святости. Шиазы сталы кикороды кушебриубы кулы алмин. Откуда мы это знаем? Рэбе ссылается на ссылку 9, здесь отсылает нас в начало маймера, к 9 ссылке, которая нас, в свою очередь, отсылает в Ктанье, в 27 главе Ликут и Тейра, Алтер-Ребе имеется в виду, в большом количестве мест, и Ликут и Тейра отсылает, в свою очередь, нас к Зоар, в таком-то месте, и там дополнительные ссылки. Так вот, там, в Зоар, и в Тане, и в Ликут и Тейре, соответственно, сообщается, что когда подавляется злое начало, то распространяется слава Всевышнего во всех мирах. И сталык, и короду куча брюбу кулалмин. Наверное, еще помнится разговор в начале урока по поводу исталык. Валахен гою окрошим маацей шитим давка. И поэтому крошим они были именно из ацей шитим, именно из дерева шитим. Кишитим гэм лошен штус, поскольку шитим это от слова штус, от слова глупость, векат из кафья ситра ахора, зэу кейнин аган илэй штус илисаба. И когда подчиняется злое начало, когда подчиняется сторона противоположной святости, то это похоже на то, о чем говорится, значит, помогли ему глупости его или палочки его. Это история с этим Танаем, который плясал на свадьбе, жонглируя палочками. Шиалиды заисталки короды куча убрикула алмин, благодаря этому происходит привлечение, распространение славы святого благословенного во всех мирах. То есть, фактически, Рэбе Маараш проговаривает здесь очень близкую тему к той, которая проговаривалась предыдущим Рэбе в Гемшихе в нашем. Вейшли гейсев бивью рашайхус да цей шитим эмдим лиматол и срофим оймдим лимай. То есть, если я правильно понимаю, я, кстати говоря, здесь не вполне для меня ясно, зачем Рэбе такой большой кусок рассуждений Рэбе Маараша, который практически повторяет наше рассуждение выше, приводит. Так напрашивается сказать, что на самом деле, для этого было бы достаточно хотя бы пары слов это обозначить, зачем такой целый кусок проговаривать, не очень ясно. Попросту представляется, что он хочет указать на то, что у Рэбе Маараша вот эта параллель между Срафим и деревом Шитим, она как раз и разбирается в связи с той идеей, которую обсуждаем мы. что служение храмовое, которое является моделью, устройство храма, которое является моделью служения, которое приводит к привлечению и раскрытию в мире Якоры де Куча Брегу, слава себе святого благословенного, вот этого света Сойвев, и стало Якоры де Куча Брегу Бекулалмин. Вот между этим есть родство, то есть это не сторонняя тема, а это толкование мидрашическое, его можно сюда привязать. Оно родственно этой теме. Да, и Рэбе говорит, «Ве ей шли гойсев, и необходимо добавить, бе ви ура шайхус, да цей шитим им дим ли матул, и срофим им дим ли майла». Надо добавить объяснение связи дерева шитим, стоячего снизу, и срофим, которые стоят свыше. «Шааль едей ацей шитим им дим ли мату», благодаря вот этим вот стоячим деревьям шитим снизу, «Найса дугмас аинен десрофим оймдим лимайла», достигается то, что достигается срафим, что осуществляется срафим, которые стоят свыше. Достигается подобие того, что осуществляется срафим, которые стоят свыше. То есть связь неформальная, а связь в духовном смысле и существенная, содержательная. И Рэба анонсирует, ну, то есть здесь нам непонятно абсолютно, что же достигается конкретно, то есть важно только здесь понять, что это не случайно, значит, что мы отсюда почерпнули, с одной стороны, саму метафору, саму связь крошим, а не стоячие, как срафим, понимание того, какая между ними есть, какое подобие между ними есть, и другое наиболее высокое. Затем привели высказывание, то есть показали, что Рэбе Маараш использует это сравнение в русле той же самой темы, то есть что это можно привязать к нашим рассуждениям. И, наконец, Рэбе говорит, о, и на самом деле и результат одинаков, и как бы функция одинакова. То есть благодаря крошим оймадим, вот этим стоящим ацей шитим оймадим, дереву шитим стоячему, которая стоит как срафим, достигается то же, что достигает, что реализуется благодаря там, действиям, функционированию срафим свыше. А что это такое, это будет дальше объясняться Кадилькаман Сойв Симон Гей. Будет объясняться в пятом пункте Маймера, сейчас мы третий с вами закончили, в пятом пункте Маймера в его конце.